Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Искусственный интеллект – это способность компьютера обучаться, принимать решения и выполнять действия, свойственные интеллекту человеческому. Умные колонки, голосовые помощники, даже реклама, которую нам показывают в интернете – все это работа искусственного интеллекта. Кто и как его производит? Ну, прежде всего, это какие-то крупные корпорации путем обучения. Притом обучением занимаются живые люди, а также умные коды, которые пишут разработчики. В общем, искусственный интеллект – это полностью детище человека, и кто знает, может и недалек тот час, когда, как в самых смелых футуристических фильмах все на нашей планете будут управляться при помощи машин. Но какие опасности на данном этапе своего развития искусственный интеллект несет церкви? Об этом сегодня поговорим с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отцом Даниилом Рябининым. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Начну, пожалуй, с главного вопроса. Как, по-вашему, несет ли опасность для христиан и для церкви в целом искусственный интеллект сам по себе и то его развитие, которое мы сейчас наблюдаем?
Да, действительно, тема, о которой мы сегодня с вами постараемся поговорить, обсудить, может быть, сегодня крайне актуальна. Она стала актуальной, в особенности, начиная с 20 века, вот с того технологического, интеллектуального сдвига, может быть, который произошел во всей сфере человеческой жизни, информационном, развитии тех технологий суперсовременных, к которым мы сегодня пришли, и, в общем-то, стратегия этого развития наперед уже даже обозначена. И здесь важно, наверное, говорить уже даже не столько о некой опасности для христианина там, или для буддиста, или, может быть, для церкви в частности. Это опасность для всего человечества в формировании именно той закладываемой стратегии вектора развития человечества в будущем. На самом деле, вот те романы антиутопии, вот эта некая футуристичность в представлениях писателей там, 60-х, 70-х годов, мы многие вещи сегодня видим, как они развиваются, и действительно это там некое так пророческое они изъяснялись, а по факту оказались той действительностью, реальностью, в которой мы существуем. Сегодня важно говорить еще и называть вещи такими своими именами. Здесь мы говорим о такой стратегии, идее на философском течении, движении, появившемся в 20 веке. Это трансгуманизм. Это идея создания сверхчеловека, киборгизация человека, искусственного интеллекта. Это все то, что закладывается в планы развития человечества по лекалам и идеям трансгуманизма. Это на самом деле вещи очень серьезные, потому что это здесь не фантастика и фантасмагория каких-то авторов там, прозы или поэзии, это реальность тех ученых, которые здесь с этим работают.
Ну, мы уже видим это отчасти.
Да, мы уже это отчасти видим. Пожалуйста, зайдите в интернет, наберите, существует такая программа стратегического развития, называется «Россия-2045». Вот сейчас 21 год, да, 22 скоро, 45 год не за горами. Так вот, там, согласно данной стратегии, к 2045 году должен уже появиться, соответственно, искусственный человек. То есть, кажется, до 2025 года четыре этапа. Это создание искусственного человека, киборга некого, далее пересадка туда мозга человеческого, дальше пересадка в этот мозг сознания, и четвертый этап – это уже вот некий такой искусственно созданный человек будет реально воплощенный в жизнь. Вот
кто этим занимается?
Этим занимаются люди, там есть даже поддержка неких достаточно известных ученых, и вот эта идея, стратегия развития в контексте трансгуманизма, всеобщей глобализации, которую мы видим, в частности, во всем мире происходящих глобализационных процессов, это все не просто выдумка уже некая, это закладывается и в сознании современного человека. При том, что концепция трансгуманизма, которая выражена здесь в программе «Россия-2045», между прочим, вот, скажем так, идея достаточно привлекательная. Смотрите, там, так сказать, что декларируется в данной стратегии развития человечества. То есть первое, что человек сейчас находится и достиг определенного рода развития современных технологий. Но они направлены к, скажем так, улучшению качество среды обитания человека. То есть, информатизация, компьютеризация, чтобы человеку стало проще жить, скажем так, да? Но от этого человек главную проблему своей жизни он не решает. Ну, то есть, вот мы понимаем, даже вот улучшение обитания, среды обитания, так? Угу. Это понятно. мы это все улучшаем, улучшаем, но, скажем так, вот внутреннего удовлетворения от этого человек не получает. Поэтому нужно направить возможности развития современности, современных технологий не столько на улучшение среды обитания, насколько улучшение качества самого человека. Это избавление от болезней, страданий, в конечном счете смерти.
Ну, смотрите, у нас медицина сейчас развивается довольно хорошо и быстро, и в том числе при помощи различных технологий и отчасти искусственного интеллекта.
Совершенно верно. Поэтому это и искусственное создание, и замена тех органов человека, которые стареют и которые умирают. То есть задача, в принципе, трансгуманизма – сделать человека бессмертным здесь на Земле. Заменив вот эти, вот то, что у нас представляет, то, что медицина, современная наука отчасти не может... от чего мы не можем избавиться благодаря вот современной науке, современной медицине и прочее. Человек стареет, человек умирает. Как бы мы там не заменяли и не создавали искусственные органы человеку, это продлевает некую жизнь, но не делает его бессмертным абсолютно. И вот, между прочим, современные трансгуманисты, например, в нашем такой российском формате, считают основополагателем трансгуманизма в России Федорова, известного русского религиозного писателя. У него его основное сочинение – это философия общего дела, делания. Заключается она в простом, что человечество должно дойти до такого развития, когда оно научится воскрешать мертвых. Вот это наше общее дело, это наша общечеловеческая задача. Учениками и дальше, кто развивал уже теорию Федорова, это был Вернадский, Циолковский и многие другие, которые на самом деле стали в основе развития и освоения космоса, между прочим. Вот сейчас все эти программы, они отчасти, кстати, берут свое начало в основополагающих принципах и стратегии трансгуманизма. То есть Федоров говорит, что мы... Да, он там абсолютную, конечно, ересь с точки зрения религиозного. Это был человек религиозный и верующий. У него там почти на каждой странице его сочинений звучит понятие о Троице. Воскрешение, или точнее пришествие в мир Спасителя Иисуса Христа, он видит лишь потому, что человечество... обречено ко второму пришествию, если оно не сможет реализовать вот этот замысел и план о воскрешении мертвых. Откуда развитие космоса? Ну вот если мы хороших людей будем воскрешать, человек все-таки живет уже достаточное количество времени, правильно?
Осталось только понять, кто будет решение принимать.
Да, ну хорошо, места на Земле мало будет.
Да,
поэтому мы будем осваивать космос, чтобы переселяться на другие планеты и там жить. И поэтому освоение космоса начинается и в этом ключе, в этом контексте. Дальше, что говорят трансгуманисты? Ну, почему мы сейчас в космосе жить не можем? Да? Потому что нет тех условий, в которых человек с необходимыми потребностями может находиться за пределами земной орбиты или там без там, тех или иных сопутствующих вещей. Да? Но мы же можем создать такое тело, куда пересадив мозг или некие составляющие человеческой сущности, которым уже не нужны будут те необходимости, которые здесь созданы и существуют на Земле. Соответственно, мы можем все это сформировать таким образом и дальше уже заселять, соответственно, космос, те планеты, в которые есть, и нам не будет требоваться там вот все, что поддерживает сознание, организм человека здесь на Земле. Это совершенно глобальные идеи, и они выглядят, опять же, фантасмагорично, но с точки зрения науки, развития техники, развития тех стратегических направлений, они реализуются по факту сейчас. Вот что, как бы, кстати, что видится, может быть, парадоксальное.
Но до этого еще долго. То есть до изобретения там, человека, который будет роботом, а не человеком, ну, то есть робот с интеллектом, не знаю, с мозгом, да, человека, до этого еще как минимум, сколько у нас там до 45-го-то года?
Вот посчитайте, до него очень-то много. Понимаете, с 16 века начинается и в Западной Европе попытки вот создания некого такого киборга. Помните, да, Франкенштейна и прочие вот эти все вещи. Это же действительно так. Там попытки изобретения вот этих алхимических каких-то рецептов, всех возможностей. Здесь же вспомните все вещи, связанные там с зомби, апокалипсом и т.д. и т.п.
Вот. Ну хорошо, смотрите, если рассуждать вот в этом ключе, то мы придем к тому, что роботу не нужна религия как таковая. Соответственно, это грозит, ну раз мы про православную церковь, то есть это просто грозит тем, что закроются все церкви, религия как таковая, вообще любая, там, неважно, это православие, там, это буддизм, это, не знаю, йога, это все просто уйдет, как такой ненужный атрибут. Но...
тут уходит вообще, в принципе, все человеческие ценности, которыми живет человек и является некой личностью. Мы, хорошо, давайте религиозный основополагающий момент. Это вера, да, она не требуется. Это семья, это чувство ответственности, родины, много-много другое. То есть тут и те глобальные процессы, которые сегодня в мире существуют, возможно, к этому можем отнести вот эта борьба за равенство и права некие. Вот это все тоже такими следствиями является вот этого общего тенденции общего формата, понимаете? Все уходит. Гендерные отношения тоже уходят. Ну, не зачем мужчина и женщина.
Зато, смотрите, опять же, войн будет меньше, конфликтов будет меньше.
Хорошо, хорошо. Там, против. Мы сейчас, да, это одна сторона. То есть человек как личность, он исчезает, по сути, в дальнейшем будущем. Здесь еще вопрос того, как видится человек и сам себя представляет. То есть человек-творец. Мы с точки зрения религиозной говорим о том, что действительно Бог положил в человеке творческое начало, и каждый человек является творцом, но вопрос, а может ли человек сотворить сам себя вне естественных процессов человеческой жизни?
Ну,
вот
человечество
о чем.
Пытается.
Вот именно, что
как
пытается.
Как бы не парадоксально это ни звучало, но человечество пытается.
Человечество пытается, но здесь опять же возникает несколько таких сложных вещей, которые человек пока на данном этапе как раз-таки преодолеть не может. Это вот понимание мышления, понимание сознания как такового. То есть с религиозной точки зрения, конечно, мы должны говорить о душе. Если,
ну, у роботов души нет.
Да, у роботов души нет. Возможно ли создать такую программу? Ну, программу возможно создать, но которая бы идентична была человеческому сознанию. То есть, по факту, возможно ли в условиях материальной вот этой некой структуры создать человеку душу? Вот о чем идет речь. И это, конечно, идет вразрез с православным христианским учением об антропологии, в принципе, о человеке как таковом. То есть сама по себе религия не отрицает технического развития человечества. Нет такого, что это все абсолютное зло. Но она допускает развитие, но при этом обговариваются определенные рамки, за которые выходить с точки зрения этики, с точки зрения иных моментов запрещается. Сегодня, как раз когда мы говорим о современных технологиях и искусственном интеллекте, как раз таки вот уже размывается эта граница, и человек пытается выйти за границу дозволенного, возможности, в связи с чем и возникают вопросы, а как церковь или как религия смотрит на происходящие вещи. Например, в отношении там деторождения, да, современные медицинские технологии, здесь это все очень скользко, я сейчас не собираюсь это комментировать, для этого есть соответствующие документы, Русской Православной Церкви там, неважно, это какие-то еще заметки там известных богословов, деятелей культуры и науки, с этим можно ознакомиться. Но тем не менее, это то, что уже выходит за рамки не столько, наверное, человеческих возможностей, сколько человечества как такового. Вот и все это представляет большую опасность. К чему это может привести?
Ну, то есть вы согласны с тем утверждением, что вот многие священники как раз в теме искусственного интеллекта говорят о том, что покушается он на природу человека.
На природу человека, потому что задача, ну вот, да, искусственный интеллект, опять же повторюсь, хорошо, вот мы все окружены определенными там современными технологиями, они нам помогают улучшить качество окружающей среды. Вот телефон, компьютер, да, качество жизни. Но здесь речь идет уже непосредственно о самой жизни, ее возможности воссоздания, возможности интерпретации, возможности, вот, и в этом опасность проблема. То есть то, как видит развитие современных технологий, искусственных интеллектов в контексте, опять же, повторюсь, трансгуманизма. Это опасно. Но у них там существует, конечно, ряд проблем, уже названных, которые пока что наука не может преодолеть. Но здесь вот видите, на первое место выходит уже цифра. Вот это уже такой, знаете, звучит вопрос, а может ли цифра победить слово?
Но с другой стороны, понимаете, вот люди, которые сейчас работают над созданием всех вот этих вот интеллектуальных систем, это тоже так или иначе верующие люди. Да, они относятся к разным религиям, да, среди них есть атеисты, но и тем не менее в большинстве своем у нас там сколько, 80-90% человечества, так или иначе относятся к той или иной религии. И все религии сходятся примерно там, ну, в каких-то аспектах таких ключевых, да, они сходятся. И эти люди, они разрабатывают вот этот искусственный интеллект, то есть они его в любом случае разрабатывают с точки зрения того, что там каких-то религиозных аспектов, да, то есть даже с точки зрения аспектов того, озвученных, придуманных тем же самым Айзеком Азимовым, да, когда он говорил, что там компьютер, робот не может причинить вред вред человеку и все вот это. Так может быть, ну, не настолько все страшно, не может же человек создать какую-то систему, которая его впоследствии убьет.
Человек этим занимается на протяжении всего времени своего существования. Конечно, все религии, все люди по преимуществу за все хорошее и против всего плохого. Так ведь? Это очевидно. Но почему-то случается именно так, что все наоборот. Человечество создает оружие, придумывает ядерные технологии, которые, опять же, должны следовать улучшению качества жизни. Мы сейчас живем в современное время, когда действительно требуются огромные энергозатратные, огромные ресурсы по компенсированию энергозатрат. Крупнейшие города, производства, которые тоже создаются все для того, чтобы делать человеческую жизнь более комфортной, лучше. Но одновременно с этим те же самые технологии могут быть использованы и для уничтожения самого человечества. Создание ядерных ракет, создание современного оружия. Это все, с одной стороны, делается для сдерживания некой агрессии, некого внешнего врага, имя которого не называется. Но при этом все это грозит тому, что человечество убивает и уничтожает само себя. Посмотрите на все эти войны, вплоть до последних конфликтов. Что разве мы создаем оружие, современную технику для того, чтобы губить себя, что ли? Нет. Или мы создаем там, генно-модифицируя какие-то продукты, средства питания для того, чтобы было плохо? Нет. Просто мы улучшаем качество жизни, это проще. Потом происходят определенного рода мутации, или появляются некие болезни, или же человечество создает какие-то противовирусные эликсиры для того, чтобы человек жил, поддерживал свое существование, но при этом происходят аварии, трагедии, и весь мир погружен в хаос и болезнь. Например, скажем так, некая конспирологическая теория, допустим, того, почему случилась данная пандемия. Да?
Угу.
Тоже, вроде бы как, я не к тому, что в это верить или не верить, просто по факту это возможно, допустимо, или какие-то выбросы, которые там происходят во всем мире. Все это создает огромную проблему, умирает человечество, умирает природа. Мы с вами говорили как-то уже несколько раз о том, что как раз-таки развитие цивилизации как таковой, это библейская тема, и она была связана именно с появлением племени Каина. Каин, который проклял Бог, который был в таком общении с Богом оставлен в силу совершенных грехов и преступлений против Бога и против своего ближнего. И вот, согласно библейскому повествованию, начало цивилизации было положено именно племенем Каина. Опять же, повторимся, не потому что сама по себе цивилизация или развитие человечества – это плохо, но именно эта мысль, она нас приводит к тому, что да, богооставленность и желание человека компенсировать вот эти пустоты, вот эти лакуны вызывают, и опять же, имея в себе, человек имея в себе вот эти творческие потенциалы, законы, которыми Бог одарил человека, будучи образом и подобием Божьим, они реализуются. И человечество пытается компенсировать вот эти вот вещи богооставленности, отсутствие общения с Богом, развитием цивилизации, комфорта. И по сути, когда мы говорим о вечной жизни, это вечная жизнь человека, который создает этот рай, это пространство здесь, там, на земле, вне Бога, вне божественного замысла. С точки зрения религиозной, там, христианской или мусульманской, мы говорим действительно о жизни вечной за пределами этого бытия, в будущем. Что да, Бог определил человеку вечную жизнь, вечное блаженство и вечность, вечное Царство Божие. Но для этого требуются некие составляющие возвращения человека, человечества в благобытие. Здесь мы говорим о искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о том, как это все происходило и для чего мы живем. Поэтому, современные технологии есть, они нам помогают, но наша главная заданная цель с точки зрения христианской – достижение Царства Небесного, достижение спасения, употребляя плоды искупительной жертвы Христовой здесь, сейчас, на земле. Человек, который лишен богообщения, понимания Бога, он действительно тоже хочет то же самого, этого же, по сути, некого счастья.
Просто изобретает другие способы.
Другие способы. Видите, идея-то она одна. Угу. Мы понимаем, что мы страдаем, да, человек стареет, я болею, мне от этого плохо. Я хочу жить дальше, время жизни ограничено, хочется развиваться, использовать свои интеллектуальные возможности в дальнейшем, чтобы давать человечеству или, может быть, окружающим тебя людям еще что-то. Mm-hmm. Это же так, в этом нет ничего плохого. Но как это осуществить, если время жизни человека ограничено? Значит, нужно вкладывать вот это развитие технологий к тому, чтобы жить вечно, к тому, чтобы быть молодым, красивым, талантливым, успешным, развиваться дальше.
Ну, то есть использовать отведенное время по максимуму.
По максимуму, для того, чтобы, да, иметь жизнь вечную, но вне Бога. Вот в этом все лукавство, в этом, кстати, вот все это, ну, некое такое безбожие, противление человека Богу как таковое. Вот смотрите, ведь грехопадение, по сути, или точнее, то, что предшествовало грехопадению человека, падение Деницы, светлого ангела, да, как повествуют для нас бытописатели, святые отцы. На что покусился Деница? На самобытность. То есть мы все имеем бытие и жизнь в Боге, в Боге. «Аз есим», говорит Спаситель Иисус Христос, и в Новом Завете эта фраза звучит, там люди падают ниц, когда пришли его взять в Гефсимании. «Аз есим». И Бог действительно является абсолютным источником жизни для всего, что существует. Человек не может быть таковым. Но и грехопадение человека, как писать, и предшествующее ему падение Деницы, это как раз-таки попытка найти вот эту самобытность в самом себе. «Поставлю престол свой выше небес, и звезд, и буду царствовать и властвовать». Иметь бытие в самом себе – это претендовать на то, чтобы встать на один уровень с Богом. Вот что захотел Деница. Вот что он, по сути, предложил первому человеку там в раю, Адаму, Еве. О, нет, Бог на самом деле боится, что ты станешь подобным ему, если вкусишь запрещенного тебе древа. Он боится, что ты будешь претендовать на его абсолютное, на его абсолютную власть. Вот чего он боится. Тебе не нужно трудиться и работать. Ты можешь это достигнуть и иметь бытие в самом себе. Человек это совершает. И вот, скажем так, это отступление человечества от Бога, оно продолжается, если мы смотрим в таком библейском религиозном контексте. Человек хочет иметь бытие в самом себе по разным причинам. Ну, вот по разным причинам.
Ну, хорошо, смотрите, тогда получается, что проблема вот с этим вот искусственным интеллектом, она не в техническом развитии, да, не в том, что когда-нибудь у нас будут роботы, и это страшно вместо человека, а в том, что, создавая вот эти вот системы и участвуя так или иначе в их развитии, человек стремится стать Богом. Но тогда получается... интересная вещь, что так или иначе все мы сейчас уже не представляем себе жизни без использования каких-то техники, там каких-то гаджетов, чего-то еще, и таким образом мы участвуем в их развитии, и получается, что мы, пользуясь элементарно сотовым телефоном, компьютером, там, умными колонками, чем-то еще, навигаторами, мы стремимся стать Богом, мы помогаем вот разработчикам стать, чтобы они впоследствии там сделали так, чтобы мы вот как раз-таки стали богами. Не пользоваться тогда, получается, этим всем?
Ну, смотрите, здесь, наверное, вот мы как-то от достаточно общего каким-то таким частным вещам резко переходим, и оно выглядит как-то странно и криво. Известно нам из Священного Писания, что мир лежит во зле, и мы все являемся участниками происходящего этого зла. Но и потому что лежит, мы его творим лежит с вами, да, лично вот. Но тем не менее, и своим личным грехом, и развитием тех страстей, или потворству тех страстей, которые в мире есть, мы участвуем в этом всеобщем зле. Поэтому христианская аскеза, она направлена на то, чтобы нам каждому лично начать избавляться от того греховного, того сковывающего этот мир здесь, сейчас, для того, чтобы, возможно, от просвещения нас, скажем так, современный мир, современный человек, человек такой современный, я имею в виду, в отношении нас с вами современный. В 16 веке человек 16 века, он тоже современный мир был. Я в этом плане говорю, что он, возможно, будет преображаться. Возможно, тот человек, который сегодня стоит у истоков там, ядерных процессов, современнейших технологий, чтобы его мышление, оно... Как раз-таки то, мы о чем сказали, что, да, развитие технологий, но развитие этой технологии в правильном русле, чтобы его мышление и сознание, когда он видит совершенно потрясающие вещи, до чего доходят сегодня физические и химические реакции, чтобы оно было направлено в правильном русле, когда он, будучи христианином, будет этим заниматься. А напротив, тогда, когда человек будет погружен в греховном сознании, в страстном сознании, в каких-то одиозных идеях, да, тогда это будет приводить к катастрофам. Не потому, что сейчас вот возле меня лежит телефон, и я способствую развитию этого какого-то зла или еще чего-то. Конечно, нет. Но вот все эти моменты, они к этому могут быть сведены, и поэтому-то, опять же, повторюсь, христианская аскеза, она такая персональная. Вот мне лично здесь сейчас нужно, имея то состояние современного общества, в котором я нахожусь, избавляться от того, что создает во мне грех. С этим я должен бороться в первую очередь, а не с искусственным интеллектом. Я, может быть, завтра я буду ведущим НИИ какого-то учреждения. Завтра я буду таким. Или такие люди есть. Или когда мы общаемся с учеными, деятелями науки, в рамках, допустим, нашего семинара «Диалог науки и религии». Ведь там люди просто создают потрясающие вещи, получают признание во всем мире. Но мы же им можем объяснить, что и они отчасти, кто-то из них может понимать, а кто-то нет. А можно ли мне вот по ту сторону материи заглядывать? Можно или нет? Кто-то говорит, ну а что такого? Давайте изучим, проникнемся туда.
Это работа ученого, заглядывать за рамки возможного.
Как раз таки здесь существует определенная этика. Дозволительно ли это? Позволено ли это делать или нет? И кто-то скажет, что все, мы дошли до определенной границы, дальше это делать нельзя в силу технических обстоятельств. Кто-то скажет, нет, давайте, это нужно делать, потому что я...
Технологический прогресс, он, в принципе, любой прогресс, он основан именно на том, что когда-то какой-то человек вышел за рамки возможного. Пусть он пренебрег какими-то этическими вопросами, но... Он вышел за рамки возможного, мы получили прогресс. И невозможен прогресс без таких людей.
Или не получили его.
Мы упремся иначе в стену.
Но, опять же, мы сегодня говорим о современном мире и современных развитых технологиях, которые, в принципе, уже освоили. Ну, тут можно по-разному смотреть, да, с точки зрения там всех процессов, происходящих во Вселенной, мы, наверное, не знаем ничего вообще. Опять же, чем больше, вот это вот известное, да, известный пример, когда наши границы расширяются, познаваемые, но и граница тоже расширяется. Так вот, сколько можно, то есть само человечество должно для себя тоже найти определенный предел. То есть, да, действительно, там, если бы когда-то некий человек там не вспорол труп другого человека, он бы не узнал, что он находится внутри, ему бы так бы там камешками бы и водичкой соленой лечились, да, или пытались бы. То есть, понятно, что нужно проникать в эти вещи, но насколько это возможно? Вот это этический вопрос, вопросы этики, биоэтики сегодня. Можно ли работать с эмбрионом, со всеми этими вещами, когда это допустимо или нет? Это с точки зрения, допустим, того самого, с чем, ну, скажем так, мы все вместе бьемся, с теми же самыми абортами. Эмбрион это живое существо или это просто вот, от чего можно избавиться или нет? С точки зрения религиозной, когда душа у человека появляется? В момент зачатия, или там к 40-му дню, или некому месяцу, или когда начинают развиваться внутренние органы у эмбриона, или мозг. То же самое и с другими вещами. Можно вот сейчас, вот, если я умру, можно меня заморозить, чтобы, если человечество научится воскрешать, чтобы меня воскресили?
Ну, сейчас уже, кстати, есть такие.
Эти криокамеры уже существуют. Да. То есть вопрос, насколько можно далеко заходить. И в отношении всего прочего, искусственного интеллекта, вот эти борцы с чипами там, и с прочими вещами, да, чипирование там, сознания, то есть может ли оно менять сознание, можно ли через это повлиять на сознание человека. Создаем вроде бы вещь полезную для общества, а одновременно она может обойтись очень страшно. И вот эти вот постапокалиптические фильмы, не знаю, возьмите «Терминатора», да, того же самого, возьмите...
Да зачем «Терминатор»? У нас Boston Dynamics, американская фирма, которая сейчас разрабатывает роботов, которые уже применяются во многих сферах и умеют уже гораздо больше, чем там прыгать, бегать, приносить предметы, что-то еще. Ну, то есть это вот прямо сейчас такой флагман.
Да, но я к тому, что вроде бы, да, человечество по этим фильмам, да, создавало для себя, опять же, качество улучшало качество для себя жизни, а в итоге вот случился постапокалипсис, война с этими же самыми умными машинами, да?
Да, но с другой стороны, если верить картине «Назад в будущее», мы до сих пор не дошли до того, что будут самозашнуровывающиеся кроссовки и куртки, которые там так. И на бордах мы не летаем еще пока.
Ну да, пока не летаем, но вот так вот оно, ну... Посмотрим, как оно все будет развиваться. На самом деле проблемы существуют. Вот для нас, христиан, мы не этого должны бояться, что вот там что-то вторгнется в наше сознание. В наше сознание вторгается одно. Это вот дьявол, который сеет вот эти вот безумные идеи в нас. И они действительно возможно реализовываться. могут реализовываться, по факту мы это видим. Поэтому наша задача персонально каждого человека, вот этот разрыв между лично мной и Богом, Творцом, его не усугублять, не делать больше. Поэтому мы говорим о том, что важно, согласно завету святых отцов, согласно тому, что предлагает для нас Священное Писание, как божественное откровение, вот этому учиться и в этом ключе жить и развиваться, тогда все будет более-менее нормально. Поэтому страшно не это, страшно потерять веру, страшно потерять любовь, надежду, дружбу, все вещи, против которых, в общем-то, и выступает вот эта всеобщая некая такая уравниловка, трансгуманизм, прочие-прочие моменты. Будем все одинаковы, все равны, и вот будем жить вечно, замечательно и классно. Поэтому нужно об этом думать, смотреть, но не впадать в панику. Вот. В общем-то, все, что человечеству, человеку нужно для спасения и жизни вечной, в контексте чего мы существуем, какую цель ставим себе, это у нас все есть, это нам все Господь дал.
Ну вот на этой прекрасной мысли давайте сегодняшнюю встречу и завершим. Я напомню, что сегодня в студии у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!